Исторический календарь.
15 октября 1964 года был введен в действие крупнейший в мире магистральный нефтепровод «Дружба». Маршрут проходил от Самары до Мозыря в Гомельской области, после чего разветвлялся на два участка – южный по территории Украины, Чехословакии, Венгрии и части Югославии. Северная ветка проходила по территории Белоруссии, Латвийской и Литовской ССР, по Польше и ГДР. США сразу же назвали «Дружбу» военной угрозой. Перефразируя афоризм немецкого философа Гегеля, можно сказать, история повторяется бесчисленное количество раз. Первый раз в виде трагедии, второй в виде фарса, третий в виде маппет-шоу, четвертый в виде мема и так далее. Не удивлюсь, если лет эдак через 20 «Северный поток-2» американцы назовут проделками Петрова и Баширова. Но вернемся к «Дружбе». Из-за того, что нефтепровод должен был быть построен в Восточной Германии, в апреле 1963 года канцлер ФРГ Конрад Аденауэр заявил о прекращении поставок труб большого диаметра в СССР. Это могло серьезно помешать строительству «Дружбы». Однако специалисты и челябинские трубопрокатчики решили задачу в кратчайшие сроки. Начали выпускать аналогичные отечественные трубы. На радостях на первой трубе рабочие мело написали приветствие Аденауэру. Однако для газетных фотографий это народное послание пришлось немножко подкорректировать. Фотожурналисты попросили рабочих написать лозунг в измененном виде «Труба тебе, Аденауэр». В общем, продолжая в народном стиле тему про санкции и трубы, можно сказать «Получай, деревня, трактор, распишись за паровоз». 15 октября 1829 года скончался английский художник Джордж Доу. В 1819-1829 годах он работал в Санкт-Петербурге, где написал с помощью русских живописцев Голики и Полякова 332 портрета генералов-участников Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, которые составили военную галерею Зимнего дворца. Зал, в котором разместилась галерея, был спроектирован архитектором Карлом Росси. Он заменил несколько маленьких комнат в середине главного блока Зимнего дворца. Сам Джордж Доу написал всего лишь около 150 портретов. К 1819 году, времени начала работы над генеральскими портретами, многие герои уже ушли из жизни. Для создания их образов в семьях покойных военачальников запрашивались существующие изображения, на основе которых писали выдержанные в едином стиле портреты для будущей галереи. Случались при этом курьезы. Одна вдова генерала, отправляя Доу портрет своего мужа времен его юности, в сопроводительном письме указывала: «Несмотря на то, что мой муж скончался в почтенных летах, могу засвидетельствовать, что за эти годы он ничуть не изменился». Копии этих портретов делали русские художники, но сам Джордж Доу при этом не забывал получать баснословный по тем временам гонорар за каждую сданную заказчику картину – около 250 рублей серебром. И все-таки значительная часть портретов писалась с натуры, для чего уже постаревших участников войны с Наполеоном, остававшихся на службе, уведомляли о необходимости позировать, вызывали в Петербург из ближайших и дальних армейских округов, а вышедших в отставку разыскивали с помощью гражданских властей. Джордж Доу работал быстро. Ему было достаточно 2-3 сеанса для того, чтобы схватить на полотне портретное сходство. А доводили картину до ума Поляков и Голики. Списки тех, чьи портреты должны были украсить галерею, утверждал лично император Александр I, затем Николай I. Причем некоторые генералы-герои в этот список не попали, а некоторые, чьи портреты висят в галерее, даже не приближались к театру военных действий. В середине XIX века военный историк генерал Висковатов составил список из 79 генералов, чьи портреты имели неоспоримое право быть помещенными в галерею, но в нее не попали по непонятным причинам. Например, в военной галерее висит портрет Жемини, хотя в 1812 году он воевал на стороне Наполеона. Генерал-князь Сибирский не попал в галерею потому, что дал положительную характеристику уже арестованному полковнику Пестелю. Император Николай I был этим крайне недоволен. Зато в галерее красуется портрет графа Аракчеева, любимца императора Александра. У него, несомненно, были заслуги, в частности, в реорганизации и переоснащении артиллерии. Однако Аракчеев не участвовал ни в одном сражении с французами. 15 октября 1990 года советский лидер Михаил Горбачев был награжден Нобелевской премией мира за вклад в снижение международной напряженности и осуществление политики гласности. В заявлении Нобелевского комитета, в частности, отмечалось: «Последние годы в отношениях между Востоком и Западом произошли весомые перемены. Конфронтация сменилась переговорами. Старые европейские государства вновь обрели свободу». То есть Горбачев, говоря просто, без дипломатических экивоков, получил премию за развал соцлагеря и объединение двух Германий. В исторической ретроспективе такой шаг оправдан. Никто не имеет права насильно разделять один народ границей. Но здесь был и политический аспект объединения. Горбачев хотел получить гарантии, что западные структуры, в частности НАТО, не будут приближаться к границам СССР. И альянс не будет принимать в свои ряды страны бывшего соцлагеря. Горбачеву Запад охотно это пообещал. О том, чего стоили все эти обещания, рассказывать не буду. А Горбачева на Западе завалили всевозможными премиями и наградами. В частности, в Италии он был удостоен премии «Мужественный ум. Умное мужество» за 2009 год. Причем Горбачеву премия была присуждена в номинации «За мужество», а вот в номинации «За ум» премию посмертно получил бывший президент США Рональд Рейган. 15 октября 1905 года родился барон Чарльз Перси Сноу, английский писатель и государственный деятель. Сын мелкого служащего сумел пробиться на самый верх английского общества. Это уже говорит о незаурядности Сноу, поскольку социальный лифт на Туманном Альбионе работает весьма редко. Он занимал высокие посты в правительстве, получил пожизненное перство как барон Сноу Лестерский. А параллельно он писал романы, о чем нетрудно догадаться, о политиках, представителях аристократии и буржуазии, министрах и банкирах, людях науки и искусства, о юристах и врачах, об их детях, женах и любовницах, в общем, о коридорах власти. Это выражение, ставшее крылатым, придумал и пустил в оборот именно Сноу. Коридорам власти посвящен его 11-томный цикл «Чужие и братья». По своей грандиозности этот замысел сопоставим с идеей человеческой комедии Бальзака и саги о Форсайтах Голсуорси. А начал Сноу свой литературный путь с детектива «Смерть под парусом», ставшего классикой. В СССР он был довольно удачно экранизирован. Время действия романа – период между двумя мировыми войнами. Группа молодых англичан среднего класса и их подруг отправляется в увеселительную прогулку на яхте. Но очень скоро их развлечение прерывает трагедия. Владелец яхты найден убитым. Все вроде бы называют друг друга друзьями, однако на поверку оказывается, что у всех есть свои тайны, накопленные годами обиды и недомолвки. У каждого есть свой скелет в шкафу, и у всех есть свои мотивы для убийства. Сноу говорил, что полностью изобразить человека как члена общества может только искусство. Западные страны, и особенно Соединенные Штаты, тратят много усилий на социологию. Кое-что в ней ценно. Мне, однако, приходится читать немало книг по социологии, и я невольно вспоминаю замечание Энгельса, который сказал примерно следующее. «Если вы хотите понять Францию после наполеоновской эпохи, вам следует читать не ученые труды, а романы Бальзака». Я льщу себя надеждой, что если кто-нибудь в будущем захочет узнать, как жила интеллигентская и чиновничья Англия в первой половине XX века, мои романы могут послужить ему полезным руководством. А еще снова говорил о современных литераторах. 9 писателей из 10 политически порочны. Не оказывая они столь дурного влияния на политическую жизнь народов, мир, пожалуй, не знал бы Освенцима.